Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет вашему вниманию повтор программы «Спортивный интерес» от 9 апреля.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Спортивный интерес», в которой мы общаемся со всеми, кому не безразличен спорт. У микрофона Николай Тихов. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – развитие спортивного ориентирования в Вологодской области. В нашей студии сегодня председатель Федерации спортивного ориентирования в Вологодской области Алексей Владимирович Жестовский. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, вы также можете стать участниками нашей программы, позвонив к нам в студию по телефону 54-55-55. Также вы можете оставить комментарий к нашей беседе в группе ВКонтакте, друзья радиостанции «Эхо Вологды». Телефон студии 54-55-55. Алексей Владимирович, прежде чем говорить о таком виде спорта, как спортивное ориентирование, и о его развитии в Вологодской области, хочется понять истоки. Вот откуда это все пошло? Когда этот вид спорта получил свое развитие у нас в России?
Ну, история спортивного ориентирования достаточно большая. Он как вид спорта зарождался в Скандинавии где-то еще, наверное, в 18 веке. В районе Осло были проведены первые соревнования, такие массовые.
А там вот. В каком виде он был?
Ну,
правила те же, примерно?
Нет, ну, правила, конечно, меняются.
Все-таки 18 век.
Да-да, тогда просто была какая-то сделана карта, и люди там пробежали, нашли что-то там, вот какие-то контрольные пункты, и вот с тех времен, как бы, ну, считается начало спортивного ориентирования. Первая федерация международная была создана в 61 году, уже 20 века. Вот в нее там вошли около десятка стран. Скандинавия, Чехия, ну и Советский Союз немножко попозже. И вот с этих времен, как бы сказать, ориентирование развивается и в России, и в Советском Союзе.
А какие годы, на ваш взгляд, можно назвать пиком, да, вот развития спортивного ориентирования? Или оно так непрерывно с момента своего начала развития развивается и идет вверх?
Ну да, оно развивается, идет вверх непрерывно, как бы потихоньку. Но что касается российского ориентирования, то где-то, наверное, 90-е годы.
Там пик был,
да,
или наоборот?
Столетия. Нет, наши спортсмены начали показывать большие результаты, такие значительные на международной арене. Там появились чемпионы мира, призеры там, кубков мира, ну, и так далее. Там. Вот. И, наверное, это, как бы сказал, дало свое такое...
90-е годы.
Да, прошлого века, да. Вот, для... Ну, это дало такой толчок для развития, появляются какие-то школы, появляются там клубы, не знаю, ну, и ориентирование... так вот развивается.
То есть можно ли сказать, что развитие спортивного ориентирования – это, в общем-то, не плоды Советского Союза, потому что 90-е годы – это уже близится к распаду Советский Союз, и там уже немножко другой период.
Вы знаете, наверное, плоды Советского Союза все-таки это есть, потому что ориентирование было раньше каким-то таким прикладным видом спорта, оно входило в программу там, вот, туристических мероприятий, было как бы видом, под видом туризма, проводились различные там соревнования на... ну, среди военных, там, я не знаю, там, среди таких. Вот, и ну, такой прикладный вид спорта был. Вот, а дальше, как бы, он стал все больше, 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 и в самостоятельный вид спорта квалифицироваться.
Алексей Владимирович, в чем суть этого вида спорта? Что нужно делать?
Ну, суть вида спорта не очень сложная. Есть какая-то карта местности.
Как в Скандинавии.
Как в Скандинавии, карта местности. Лес. Вот сейчас очень модно, популярно там какие-то парки, городские кварталы тоже можно использовать для ориентирования. Вот. Подготавливается карта, на ней устанавливаются какие-то определенные точки, контрольные пункты так называемые. Участнику перед стартом дается вот эта карта, он совершенно не знает ни маршрут, ни сколько, никакие, где эти точки расположены. Он берет и с помощью карты, вот этой карты и компаса ищет эти контрольные пункты. Кто быстрее, тот и победил. Вот в этом как бы вся и суть.
Вы говорите, можно использовать городские парки. Площадь какая должна быть этого маршрута? Вот площадь местности, да?
Вы знаете, есть разные виды ориентирования. Площадь, ну, она может быть достаточно и небольшой для такого, скажем, спринтерских соревнований, которые проходят, ну, на небольшой местности. А может быть для соревнований там уровня чемпионатов мира, чемпионатов страны, когда достаточно большой кусок местности и дистанция длится где-то 1.5-2 часа, то, соответственно, и площадь соревнований должна быть большая, площадь карт должна быть большая.
А в чем основная сложность получается?
Ну, сложность основная как? Ну, знаки спортивного ориентирования, там все нарисовано в определенных условных знаках. Там дорога, это дорога, там она, там линия, там лес такой-то, труднопроходимый лес, зеленый, там микроямки, все это нарисовано в карте. Она очень крупномасштабная. И все это есть.
А крупномасштабно это сколько, метр, ну, в ширину?
Стандартный масштаб это сейчас в сантиметре 100 метров, как бы стандартный. Но, представляете, да? Но проводятся соревнования и более крупномасштабных, вот в городе, в парке, там в сантиметре 40 метров. Это вот каждая, скажем, ступеньки даже прорисованы у домиков, там на какие-то лестнички.
Подождите, а по объему-то карта, она получается вот насколько длинная?
Ну, грубо говоря, формат А4.
А4,
да, это нормальный формат, на котором можно раскрутить.
А сколько раз спортсмен за время соревнований ее открывает, чтобы посмотреть?
Я думаю, постоянно.
Даже не убирает никуда?
Никуда не убирает. Он ее берет перед стартом, получает и бежит там определенных количество контрольных пунктов. Там, ну, допустим, их 10. Он выбирает вариант движения на первый контрольный пункт. Там справа, слева, где-то по тропинке в обход, либо напрямую с помощью компаса азимутально. Берет контрольный пункт первый, после первого, второй, третий и так далее. Вот в этом.
А как выглядит контрольный пункт?
Контрольный пункт – это призма, такая, кстати, 30 на 30 сантиметров в виде такой параллелограммчик. Вот, верхняя сторона у него белая, вторая, нижняя сторона красная, чтобы он был хорошо заметен в лесу. И как бы стандартные контрольные пункты.
А там стоят люди, которые будут отмечать? Или как это происходит?
Нет,
какой-то GPS-маячок у спортсменов есть?
GPS-маячок, да. Последнее время это очень используется каждому на больших соревнованиях крупных. GPS-маячок вешается, и мы можем даже в процессе онлайн наблюдать движение спортсменов.
А наблюдают судьи?
Судьи наблюдают, да. Спортсмены это пути, конечно, движения не знают. Вот. На контрольном пункте оборудованы средства отметки. Раньше это были компостеры обычные, карточкой отмечались мы. Сейчас это электронная отметка, скандинавская EMIT, немецкая отметка SportEdent, и сейчас в России выпускается в Санкт-Петербурге отметка SFR. Это электронная такая карточка, спортсмен подбегает, отмечается, а потом на финише считывается, получается результат, ну, как вот в лыжных гонках везде, там, пересекают финишную черту. Вот. И она дает время прохождения между отдельными контрольными пунктами, вот эта отметка. И мы можем смотреть, кто где, на каком контрольном пункте, анализировать результаты.
А победителем становится кто раньше всех прошел все контрольные пункты, так получается?
Победителем становится кто за более короткое время прошел все контрольные пункты. Старт, как правило, раздельный, через минуту, либо через две. Вот. Ну, бывают соревнования, конечно, из общего старта, что тут выстраиваются все там 50 человек, стартуют, бегут, кто первый прибежал, тот и победил. А так, обычно через минуту, да, вычитается время старта из финишного времени, получается результат участника.
Обыскиваются ли спортсмены перед началом соревнований?
Ну,
вот, вы говорите компас, да?
Да?
С помощью компаса ориентироваться. А если спортсмен какой-нибудь навигатор с собой возьмет?
Ну, по правилам это запрещено. Использовать навигатор. Ну, в принципе, как показала практика, они не нужны. Кто очень высококвалифицированный спортсмен, они при помощи компаса карты вполне могут.
Ну, ведь видите, в чем дело? Навигатор-то он покажет, в каком месте сейчас находится спортсмен.
Да.
Он себя увидит на карте и сможет соотнести с картой распечатанной. А по компасу-то как это сделать? Как сориентироваться?
При помощи компаса карта ориентируется на север, выбирается вариант, путь движения, и спортсмен как бы движется в нужную ему точку. Да, навигатор покажет точку нахождения, но как ее совместить с картой, как точно, ведь, понимаете, ориентирование, оно настолько сейчас точное, что это порядка 1-2-3 метра, то навигатор не всегда покажет так, что вот находитесь именно вот в этой точке.
А по компасу спортсмен может вот прямо до метров ориентироваться точно? Ну, он рассчитывает количество шагов по по карте? В сантиметре примерно прикидывает, да? Сколько?
Да, да. Практически, да.
Масштаб, то есть, учитывает,
да, карту. Спортсмен, у него, если он натренированный спортсмен, он представляет масштаб, представляет ну, определенное количество, там, не знаю, шагов, там какая-то интуиция какая-то помогает, потому что он именно знает, что вот где-то здесь вот должен находиться контрольный пункт, который ему надо взять. Вот. И...
Я понимаю, такие люди в лесу не заблудятся, собирая ягоды.
Вы знаете, всякое бывает. Ну, скорее всего, не заблудится, но бывает всякое.
Уважаемые радиослушатели, вы также можете стать участниками нашей программы, позвонив к нам в студию по телефону 54 55 55. Также вы можете оставить комментарий к нашей беседе в группе ВКонтакте «Друзья радиостанции Хаволоды». Я напомню, что тема программы «Развитие спортивного ориентирования в Вологодской области». В нашей студии председатель Федерации спортивного ориентирования в Вологодской области Алексей Владимирович Жестовский. Телефон студии 54 55 55. Алексей Владимирович, а отличается ли чем-то спортивное ориентирование от спортивного туризма?
Ну, конечно, это существенная разница, как я уже ранее говорил. Раньше ориентирование было таким видом туризма, но это, ну, это отдельный вид спорта, совершенно, ну, совершенно другой вид спорта. Как,
ну, хорошо, да, отдельный, да, вид спорта. А в чем разница? Насколько я знаю, в спортивном туризме также выбираются какие-то труднопроходимые, может быть, маршруты.
Вы знаете, вот там... туризм – это как раз прохождение труднопроходимых маршрутов. Угу. Это вот преодоление какого-то там навесной переправы, там, где-то там на стены чего-то. Вот. Ориентирование – это просто вот нахождение контрольного пункта именно вот на местности. Оно так и называется, спортивное ориентирование на местности, раньше так называлось. Вот, это отдельная федерация, это отдельные задания, отдельные виды соревнований, отдельные там программы, ну, разные виды спорта.
Ну, а по правилам-то эти виды спорта схожи?
Ну,
если в спортивном ориентировании, в спортивном туризме, вы говорите, там специальные препятствия искусственно, ну, делаются?
Да, скорее всего, что да, что специальные препятствия делаются. Вот. Но об этом, наверное, лучше расскажут представители спортивного туризма.
Хорошо. Какие виды спортивного ориентирования существуют?
Виды спортивного ориентирования. Ну, во-первых, самый популярный – это заданное направление, которое, ну, люди находят контрольные пункты в заданном направлении с первого по сколько нужно. Есть ориентирование по выбору, когда спортсмены находят определенное количество контрольных пунктов.
Какой удобнее.
Да, какой удобнее, какой ближе. Ну, кто больше найдет, кто быстрее, тот лучше. Есть ориентирование на маркированной трассе, когда наоборот, мы эти контрольные пункты должны показать, где находится в карте, как в биатлон, там, стрелять, вот, показать. Это виды спортивного. По передвижению они делятся. Вот есть ориентирование бегом, ориентирование на лыжах, ну, ориентирование на велосипедах.
У нас в Вологодской области какое больше развито
ориентирование? В области у нас развито однозначно это лыжное ориентирование, потому что у нас зимний регион, у нас достаточное количество снега, плюс местность, которая у нас не очень богатая, скажем так, для летнего ориентирования. Ну, конечно, летом мы тоже выступаем, проводим чемпионаты области, чемпионаты города, там массовые соревнования. Вот, но все-таки самое развитие у нас имеет лыжное ориентирование.
Телефон студии, напомню, 54 55 55. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
А, здравствуйте, меня зовут Андрей. Я вот хочу идею такую предложить. Вот у нас тут, ну, сейчас стало модно, да, у пенсионеров, у пожилых людей ходить вот с этими с лыжными палками, как это, исландская ходьба или как называется?
Скандинавская.
Скандинавская, mm-hmm. Да, вот я предлагаю, чтобы вот именно по спортивному ориентированию вот и точки найти в городе, да, ну как бы сделать такую, что собрать всех вот этих людей, да, вот которые занимаются вот этим спортом, с этим видом спорта, и пусть они поучаствуют в такой вот, и естественно там может пропиариться и губернатор там, и все вот эти люди, и призы, вот, и продуктовые наборы, потому что сейчас кризис, и вот самое то предложите этим людям, пусть они подумают, ну заодно хоть доброе дело сделают пенсионерам, продуктовые наборы каждому там в подарок, или там кто победил. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Где бы спонсоров, да, найти?
Да, где бы найти спонсоров, чтобы они эти продуктовые наборы победителям вручили.
Алексей Владимирович, а как как-то можно сопоставить скандинавскую ходьбу с спортивным ориентированием?
Идея неплохая. Вот сейчас вот мы уже неоднократно, инициативная группа у нас проводит соревнования, такие Кубок парков Вологды. Вот, именно кусок города, он рисуется в определенных знаках, и вот у нас там инициативная группа проводит каждую неделю по одному старту. Их 6 стартов весной в Вологде, 6 стартов в Череповце ребята проводят. И вот вполне, я думаю, что все желающие могут туда прийти, взять вот этот кусочек карты, пройтись, найти свою вот эту местность. И, конечно, какие-то призочки мы стараемся выделять.
А расскажите поподробнее, когда эти старты? Сейчас ведь весна уже вот началась, уже чувствуется.
Уже два этапа прошли. Первый этап мы бегали буквально совсем по снегу. В субботу тоже проходил второй этап уже этих соревнований. Тоже.
Где проходил?
Он в районе Бывалого, вот этого района, там между 41-й школой и улицей там Ярославской, там, Галина Мочелогина, такая организатор этих соревнований, вот она как бы делает такую картинку, и участники, желающие поучаствовать в этих соревнованиях. Вся информация на сайте нашего клуба, клуб «Легенда 35», вот можно там открыть, посмотреть, есть страничка ВКонтакте.
Там в условиях города тоже нужны контрольные пункты?
Конечно.
Правила те же?
Правила все то же самое.
Также придут вологжане неподготовленные, допустим.
Без
проблем. Им выдадите GPS, вот эти трекеры, маячки, не знаю, как это правильно называется.
Да, мы выдадим эти GPS-трекеры, маячки.
А в условиях города это не опасно? Ведь улица Ярославская, там же тоже и пешеходные переходы нерегулируемые.
Конечно.
Да, нужно, вот спортсмены будут торопиться выйти на проезжую часть, чтобы быстрее ее пересечь.
Конечно. Это небезопасно, поэтому все соревнования проводятся где-то там внутри кварталов, чтобы не было выхода на проезжую часть. Вот, безопасность превыше всего, конечно.
И когда следующий будет проходить?
Следующий этап через 2 недели он будет проходить. Ну, точно не скажу, место надо посмотреть в программке там. Вот, ну, в Вологде, да, информацию можно посмотреть.
В принципе, район уже известен заранее.
Да, район известен, да.
И когда спортивное ориентирование проходит уже для спортсменов в Вологодской области, тоже уже примерно известно, где оно будет
примерно, известно. Мы уже когда составили какой-то календарный план всех соревнований на следующий год, он у нас есть, мы уже знаем, где будет чемпионат области, чемпионат города, первенство там нашего клуба там и все соревнования.
Но сам маршрут спортсмены узнают только
на старте,
момент соревнований.
Только, да, прямо на старте.
А маячки вот эти, они перед соревнованием непосредственно раскладываются или нет? Ведь кто-то из спортсменов, если заранее они разложены, может прийти и уже посмотреть в лесу, где там эти маячки?
Так называемые... они выставляются буквально перед стартом, маячки, эти станции, отметки, которые на контрольных пунктах. У каждого отметка есть свой так называемый чип. Вот, он очищается, буквально обнуляется перед стартом, и когда он проходит дистанцию, там уже он заполняется порядком прохождения.
Уважаемые радиослушатели, вы также можете стать участниками нашей программы, позвонив к нам в студию по телефону 54-55-55. Также вы можете оставить комментарий к нашей беседе в группе ВКонтакте «Друзья радиостанции Вологда». Я напомню, что тема программы «Развитие спортивного ориентирования в Вологодской области» в нашей студии председатель Федерации спортивного ориентирования Вологодской области Алексей Владимирович Жестовский. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, 54-55-55. Алексей Владимирович, как готовится трасса? В основном в Вологодской области спортивное ориентирование проходит на лыжах, да, в зимний период времени. У нас и вот весной, сейчас снег только недавно начал на самом деле сходить. Поэтому это очень удобно. Я так понимаю, что вы не упускаете возможности устроить соревнования, пока позволяет погода и есть снег.
Конечно, да. Ну, как выбирается? Во-первых, это в соответствии с правилами соревнований. Это выбирается, арена соревнований должна быть хорошей. Мы, как правило, в последние годы проводим на базе Маусок Изумруд. Это вот 30 километров от Вологды. Там лагерь, вокруг там лыжные трассы есть.
То есть, так понимаю, там широкие достаточно лыжные трассы.
Да, там есть лыжные трассы, да.
И вокруг... Несколько спортсменов могут разъехаться.
Конечно. Легко. Ну, это обычные лыжные трассы для проведения лыжных соревнований. Между этими трассами мы делаем свои какие-то прогалы, чистим от кустарника, от веток. Все это дело укатывается снегоходами. Вот. Получается такая паутина лыжней, сеточка достаточно густая, контрольные пункты мы устанавливаем там, и это очень интересно. И вот в Изумруде мы, начиная с 15-го года, уже провели порядка, четвертый год проводим всероссийские соревнования там. Вот, не только областные, но и достаточно высокого уровня чемпионата страны, Кубок России, там, национальные чемпионаты и так далее.
Ну, нужно, в общем, чтобы это была не какая-то лыжня, да?
Ну, конечно, там, конечно. Например... Это специально подготовленная лыжня. Это тяжелый и серьезный труд готовить соревнования для ориентирования.
Это финансовые затраты?
Конечно, финансовые затраты.
Но участие в соревнованиях платное для спортсменов. Там какой-то взнос, наверное, есть.
Да, сейчас это как бы общепринято, что на все соревнования участники все платят какие-то стартовые взносы. Какие-то деньги выделяются департаментом на проведение, ну, в соответствии с календарным планом нашего областного департамента. Вот. Но это не такие большие деньги для проведения, поэтому есть необходимость проведения стартовых взносов. Но мы на всероссийских соревнованиях они оговорены, у себя мы тоже небольшие деньги как бы за это берем. Да.
А когда снег сошел, когда у нас уже весна в самом разгаре, и лето, осень, как тогда проходит спортивное ориентирование у нас?
Тогда летом, без лыж, просто берется, да, местность, люди одевают кроссовочки, тапы с шипами, вот, берут это чипы.
А там-то какие трассы в кроссовочках?
Прям по лесу напрямую, через болото.
Там уже никаких широких трасс не готовится.
Ничего нету, да. Пожалуйста, хоть по грудь.
И насколько бывает непроходимая местность?
Бывает непроходимая местность, да, бывает непроходимая. Конечно, даже вот мы, есть запрещенный район, в который запрещаем просто даже участникам, огораживаем как-то на карте это дело, рисуем на местности, там огораживаем, да, бывает такое.
А, огораживаете?
Конечно,
а запрещенное почему? В целях безопасности?
Скорее всего, в целях безопасности, да. Бывают какие-то посевы, бывают какие-то, на которые нельзя забегать, топтать, там бывают какие-то, ну, вот, сады, допустим. Есть болото, трудно... непроходимое, в которое, да, что запрещено. Поэтому мы...
А здесь уже выбора местности больше получается, чем на лыжах, да? Можно в любую сторону, да, в любой, да, лес,
да,
заехать.
Да, летом это в любую сторону. Ну да, но надо подготовить прежде всего карту сделать. Карта рисуется, это тоже довольно-таки недешевая такая задача, и очень немного специалистов во всей России, чтобы подготовить такие карты. Вот. Ну и она должна быть достаточно точной. Соответственно, она должна отображать все детали местности, которые спортсмен на ходу должен увидеть, прочитать, понять, и чтобы не заблудиться. Задача все-таки организаторов, проводящих соревнования, не для того, чтобы спортсмены там заблудились, а чтобы они поняли и как можно быстрее эту дистанцию преодолели, ну и получили от этого удовольствие.
А какие-то правила есть еще? Вот,
конечно.
Кроме... А какие?
Правил очень много, если всех перечислять, там...
Толкаться нельзя, там, если спортсмен один другого толкнул, чтобы быстрее пройти.
Скажем, да.
Такие правила.
Этика соревнований должна быть у спортсменов, конечно, необходима быть. Буквально в 2017 году было принято новое правило вот, по проведению соревнований ориентирования. Я сам являюсь судьей всероссийской категории. Вот. Очень большой талмуд, прям очень-очень, там порядка больше 120 страниц, всех надо знать, всех надо изучать, понимать и в соответствии с этими правилами проводить соревнования.
Ну, а может быть, парочку основных, самых интересных могли бы назвать?
Даже... Не могу так сказать, что основные интересные.
Ну детишкам... приду я к вам, например, первый раз на спортивное ориентирование.
По правилам,
что вы мне вот расскажете вкратце?
По правилам соревнований я вас, во-первых, без мобильного телефона не пущу на старт.
Да вы что?
Да, чтобы вы не заблудились.
А у меня там навигатор.
Ничего страшного, лучше вы придете живым и здоровым, чем мы вас будем искать там всю ночь в лесу.
Ну я с навигатором ведь могу выиграть соревнования, мне какую-то награду, звание дадите.
Николай, приходите, попробуйте.
То есть не так просто.
Не так все просто, да, не так все просто.
Хорошо, мобильный телефон. А бывали случаи, что люди вот как-то блудились, да, и не могли выйти?
Конечно, бывали случаи, мы искали, ну, к сожалению, даже были и трагические случаи не так давно в Ленинградской области, когда мальчик заблудился и так замерз. Это очень...
А в чем причина? Там печально. Без телефона он вышел?
Ну да, видимо, тогда без телефона, но просто, ну, сложная местность, большой кусок леса, он просто ушел не в ту сторону совершенно и не смогли найти. Ну, вот это очень негативный момент, который, ну, нельзя, чтобы они такие повторялись.
Ну, а почему лентами? Вот для этого лентами огораживаете? Может быть, стоит какую-то определенную площадь выделить, да, леса, и вот ее по периметру лентами огородить, чтобы таких случаев не было?
Ну, конечно, мы стараемся это делать, но не всегда получается вот так вот, чтобы там объять необъятное. Когда большой очень район соревнований, то некоторые вещи практически невозможно даже сделать.
А большой район соревнований – это сколько гектаров земли примерно?
Ну, как гектаров? Ну, скажем, там 3-4 квадратных километра. Вот, допустим, я считаю, что это уже вполне очень большой район, но бывает, что у него просто нет какой-то определенной границы. Там, вот, и можно просто, если достаточно, не хватает достаточных навыков ориентирования, то спортсмен может просто уйти там. Ну, молодые ребята бывают, либо новички, кто приходит, поэтому... Ну, бывают такие случаи, что можно...
А встреча с дикими зверями бывает во время соревнований?
Ну, бывает, бывает. Я сам с медведем встречался в Ленинградской области, прямо на дистанции.
Он ваши планы-то все попутал, наверное.
Да не особо попутал, так. Пробежал мимо, я тоже испугался, и он тоже испугался. Вот, ну, бывает, да.
Может, тоже участвовал?
Может быть,
искал контрольный пункт.
Где-то вот за границей очень много, можно часто встретить оленей, прям очень много, прям Чехия, Германия, прям там вот, ну, очень, ну, видимо, животные непуганные. Ну, у нас лоси бывают встречаются там. Ну, бывает, бывает, да.
Давайте сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего продолжим. Не переключайтесь. Вы слушаете повтор программы «Спортивный интерес» от 9 апреля.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Это программа «Спортивный интерес», в которой мы общаемся со всеми, кому не безразличен спорт. У микрофона Николай Тихов, и мы продолжаем. Тема нашей сегодняшней передачи – развитие спортивного ориентирования в Вологодской области. В нашей студии председатель Федерации спортивного ориентирования Вологодской области Алексей Владимирович Жестовский. Уважаемые радиослушатели, вы также можете стать участниками нашей программы, позвонив к нам в студию по телефону 54 55 55. Также вы можете оставить комментарий к нашей беседе в группе ВКонтакте «Друзья радиостанции». Эхо Вологды, телефон студии 54-55-55. Начать вторую половину программы предлагаю, Алексей Владимирович, с телефонного звонка. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владислав.
Да, Владислав, слушаем вас.
Хотел бы задать вопрос. Прозвучало проведение по городу этапов, в том числе с участием детей активного ориентирования. И, в частности, хотелось бы узнать, то есть, где можно найти, прозвучал вот ссылка на сайт, но конкретно название сайта или адрес, может быть, контактные телефоны, адреса, куда можно прийти. И есть ли, в принципе, в городе секция для занятия спортивным ориентированием именно с детьми, кто пожелает в дальнейшем, да, эти спорты. Либо, если ее нет, то...
Спасибо. Спасибо за ваш звоночек и вопросы. Ну, что касается секции, вообще, в принципе, спортивное ориентирование требует отдельных каких-то занятий?
Не, ну, конечно, если кто хочет показывать результаты, конечно, надо заниматься, тренироваться, готовиться, там, учиться этому виду спорта. Конечно, это, да, необходимо. Что касается секции в Вологде, к сожалению, вот серьезное такое направление, чтобы где-то было отделение, такого нет. Мы сейчас ведем переговоры, разговоры с директором ДЮСШ по зимним видам спорта, чтобы там было отделение. В принципе, не против, и я думаю, что мы к какому-то придем консенсусу, и, наверное, все-таки секция спортивного ориентирования в Вологде появится. Она есть у нас в Череповце уже более 25 лет, создатель там ее...
Ну, есть в Череповце.
Да, да, есть.
А мне вот кажется, что секция спортивного ориентирования, она, если появится, то она будет тесным образом связана с секцией лыжной подготовки.
Ну, если касается зимнего ориентирования, то да.
А если летнего, то секция легкой атлетики.
Ну...
Или я не прав? Или, ну, вот мне кажется, что у тех, кто занимается лыжами профессионально, да, и легкой атлетикой, у них больше шансов, потому что быстрее пробегут, быстрее проедут.
Ну, конечно, физическую подготовку в ориентировании никто не отменял. Она имеет какой-то приоритет в показании результатов, но, конечно, все-таки спортсмен-ориентировщик должен уметь ориентироваться. Это...
А как научиться этому?
Вот как раз участие в соревнованиях, работа с картами, работа над своими ошибками, работа прям вот дома после соревнований, изучение вот этих всех контрольных, прохождение контрольных пунктов.
Дома?
Дома с картой, да, можно работать, можно сидеть, смотреть и понимать, изучать, беседовать с более там спортсменами высокого уровня, которые будут советовать, как бы он там выступил, показал бы, ну, в этом месте себя там повел, какую бы тактику, там, технику ориентирования применить. Ну, вот есть такое, да.
Ну и про городские соревнования еще раз.
Про городские соревнования еще раз. Значит, группа ВКонтакте «Спортивное ориентирование в Вологде». Прям можно прям так ее найти. Вот. И еще раз сайт legenda35.ru. Вот, это наш сайт, в котором вся информация о наших соревнованиях, вся там есть. От массовых соревнований до всех больших. А в нашем клубе, где мы принимаем сами участие, там все-все-все есть.
Уважаемые радиослушатели, вы также можете стать участниками нашей программы, позвонив к нам в студию по телефону 54-55-55. Также вы можете оставить комментарий к нашей беседе в группе ВКонтакте, друзья, радиостанции «Эхо Вологды». Я напомню, что тема передачи и развития спортивного ориентирования в Вологодской области в нашей студии председатель Федерации спортивного ориентирования Вологодской области Алексей Владимирович Жестовский. Телефон прямого эфира 54-55-55. Алексей Владимирович, возвращаясь к типам и видам спортивного ориентирования, мы с вами не поговорили про ориентирование на велосипеде. Предлагаю к этой теме я вернуться. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Владимир зовут.
Да, Владимир, слушаем вас.
Хочу просто сказать, что достаточно долго занимался спортивным ориентированием, но в рамках туристической станции. Вот. А вопрос у меня в следующем заключается по поводу материальной части. Вот, именно те карты для спортивного ориентирования, как вы говорили, один к 100 и один к 500 метрам. То есть в 90-х годах их еще можно было достать. А как сейчас вот можно найти эти топографические карты? И где вы находите именно эти карты?
Спасибо за вопрос. Я вот не совсем понял, для чего их, искать сейчас.
Ну, чтобы была карта для спортивного ориентирования, ну, раньше как-то были какие-то основы. Действительно, мы там в гипроводходе брали вот выкопировки, там определенные 100-метровые, и на основании вот этой вот выкопировки делалась именно спортивная карта. Сейчас немножко, может быть, как бы попроще. Сейчас есть различные... Ну, можно снимок взять, фотоснимок достаточно точный.
Из интернет-сервисов имеете в виду, да?
Да, с этих сервисов. И при помощи их, там, GPS-навигаторы, точки какие-то есть, которые можно выставлять. И при помощи этого делается вот эта уже наша спортивная карта. Вот, сейчас, ну, надо, чтобы только был для этого специалист. И, конечно, эта работа стоит каких-то определенных денег, немаленьких, поэтому, ну, работа достаточно дорогая.
Ну, а тех карт, которые раньше изготавливались в топографических, вы их сейчас
ну,
не
это
используете?
Да, конечно, нет. Это уже прошлый век, и сейчас все намного все шагнуло вперед, и, ну, карта не передаст той точности, которая сейчас необходима для ориентирования.
А вот, кстати, раньше, да, когда никаких таких GPS-маячков не было, и контрольные пункты не были ими оборудованы, и спортсменов их не было, как раньше-то контролировалось прохождение спортсменом контрольных пунктов?
Ну, раньше...
В 90-х, например.
В самом начале это были какие-то цветные карандашики. На одном контрольном пункте там красный, на другом синий. И давалась участнику карточка такая бумажная. На бумажной карточке ставились крестики цветные. Вот после появились компостеры такие определенные, как вот в троллейбусе, знаете, раньше были. Вот. Прибегаешь, там в клеточку ставишь эту вот меточку и так по всем контрольным пунктам. Потом эти контрольные карточки проверялись судьей и вот, что участник прошел действительно эту дистанцию, контролировалось именно на этой карточке. Сейчас это все делается электронно, намного проще.
Я напомню, что телефон студии 54-55-55. Уважаемые радиослушатели, звоните, задавайте свои вопросы и оставляйте комментарии по теме нашей программы. Сегодня мы говорим о спортивном ориентировании и о его развитии этого вида спорта в Вологодской области. В нашей студии председатель Федерации спортивного ориентирования Вологодской области Алексей Владимирович Жестовский. Телефон студии 54-55-55. Правильно ли я понимаю, что соревнований по спортивному ориентированию на велосипедах у нас не проходит?
Ну да, к сожалению, такой вид ориентирования, как ориентирование на велосипедах, у нас не очень развит. Ну, ввиду того, что Ну, должны быть какие-то тренера, должны быть специально подготовленные карты, должны специально подготовленная местность. Это немножко технически сложнее, чем проводить соревнования.
А в других регионах?
В других регионах, такой, конечно, это есть? Развито. Конечно, конечно. Москва очень сильно развита. Ковров, чемпиона мира мы имеем. Владимирская область. Конечно, это развито. Также проводятся чемпионаты России, чемпионаты мира по велоориентированию. Это как бы отдельная вид программы и отдельные награждения.
А в чем у нас сложность в Вологодской области в финансировании? Вот если бы было больше финансирования, вы бы стали такие соревнования проводить? Или у нас, в принципе, у спортсменов нет желания участвовать в таком виде
соревнований? Нет, почему? Спортсмены хотят, даже мне неоднократно поступали такие предложения, чтобы провести какой-то этап велоориентирования, но есть инициативная группа в Череповце, я думаю, что мы к этому делу все-таки придем, и что по велоориентированию вид такой будет хотя бы 2-3 старта в год проводить. Я думаю, это будет со временем.
А есть ли у нас спортсмены из Вологодской области, которые добились серьезных высоких результатов в спортивном ориентировании? Ну, получается, или в беговом, да, или на лыжах.
Конечно, есть спортсмены, самым главным титулованным и самым, сказать, известным в мире спортсменом является Андрей Ламов. Это заслуженный мастер спорта, город Череповец, 7-кратный чемпион мира. 3-кратный обладатель Кубка мира. В этом году, кстати, он взял Кубок мира, вот, выступая в Финляндии, победив на 3 этапах, победив в Болгарии на 2 этапах, в Америку. Вот ездили на последний этап Кубка мира, и он в этом году взял звание обладателя Кубка мира.
Он начинал свою карьеру в Череповце?
Да, это череповецкий спортсмен, тренировался под руководством своей мамы. Мама – заслуженный тренер России, Елена Владимировна Ламова, вот, тренер в ДЮСШ. Начал с юниорского возраста, неоднократно был чемпионом мира среди юниоров, победителем первенства мира среди юношей. И вот вырос в такого серьезного спортсмена, который, показывает такие высокие результаты.
А сейчас он в Вологодской области живет, тренируется или ближе к центру?
Вы знаете, он сейчас он выступает и живет, тренируется. Выступает за Вологодскую область. Выступает за Вологодскую область, да. Живет, проживает сейчас в Швеции.
А, вот так.
Да. Вот. Ну, ввиду там личных обстоятельств. Вот. Выступает за Центральный спортивный клуб армии. Является чемпионом всемирных военных игр прошлого года, которые проходили в Сочи. Вот.
Ну, а кроме него еще ведь, наверное, есть какие-то
кроме него,
имена?
Да, второй, наверное, сейчас по рангу у нас Степан Малиновский, тоже спортсмен череповецкий, воспитанник школы ДЮСШ. Он также третий, четвертый спортсмен, скажем, в России. Ну, на международной арене немножко у него выступления не такие значительные, как у Андрея. Но, тем не менее, спортсмен очень высокого уровня. Любовь Баландина – это чемпионка мира по юниорам, победительница первенства неоднократная, тоже буквально до недавнего времени очень прилично выступала на юниорских соревнованиях.
Вот. А тоже из Череповца?
Тоже из Череповца. Да, все воспитанники наши, кто добился каких-то более серьезных результатов, конечно, не воспитанники Череповецкой спортивной школы.
Потому что в Вологде по этому направлению нет подготовки.
Да, да, потому, да, можно сказать так, что в Вологде, ну вот мы пытаемся, хотим, чтобы в Вологде тоже.
То есть состав появилось. Сборной Вологодской области состоит из череповецких спортсменов?
В основном из череповецких спортсменов, но какие-то спортсмены-самоучки, так скажем, в Вологде тоже есть, и, скажем так, на спартакиадах между городов бывает, мы так с Череповцом и бодаемся вот летом. Вот.
У нас есть еще один звонок, 54-55-55, телефон студии. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Лея Александровна. Я, значит, слушаю с удовольствием вашу передачу, правда, не с самого начала, извините, если, может быть, что-то пропусти, не услышала, да? Значит, я хочу сказать, что, конечно, вот Алексей Владимирович представляет очень умный вид спорта, очень как дающий здоровье, потому что проводятся эти мероприятия на открытом воздухе, я так понимаю, да? И вот когда было сказано про то, что в Череповце там более вроде мощно, да, у вас получается группа людей, которая занимается этим видом спорта, и про местность специально должна быть местность для того, чтобы было ориентирование на велосипеде, да. Вот мне, например, очень жалко наших велосипедистов, которые вот у нас тут вроде как модно, да, на велосипеде, но они бедные тут тыкаются по тротуарам, по проезжей части, в грязном, за городе, воздух. То есть это нездорово. Поэтому вот, а Череповец — это все-таки там домны дымят, сами знаете, да? Почему бы не сделать вот эту местность, организованную специальным образом, подготовленную для ваших, вот, проведения ваших мероприятий, и не только вот это праздничное мероприятие, но и работа, потому что эта работа может проводиться, да, с подростками особенно, да, вот где-то в окрестностях Вологды, потому что у нас ведь очень много мест, не только кладбище мы расширять будем, правильно, а то у нас кладбища одни только растут, а давайте сделаем, чтобы у нас вот эта местность была в более экологичном районе, в окрестностях Вологды, вот, у меня такое предложение, и очень приятно вас слышать, очень хорошая речь, спасибо за передачу.
Спасибо, Лия Александровна. Алексей Владимирович.
Конечно, конечно, мы не против, чтобы что-то сделать в Вологде для проведения вот этих велосоревнований. И я думаю, что мы будем к этому стремиться и что-то сделаем.
Вот. Напомню, телефон студии 54-55-55. Уважаемые радиослушатели, вы также можете принять участие в нашей программе. Звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии к нашей программе. Сегодня мы говорим о спортивном ориентировании в Вологодской области, о развитии этого вида спорта в нашем регионе. У нас в студии председатель Федерации спортивного ориентирования Вологодской области Алексей Владимирович Жестовский. Алексей Владимирович, вот как-то обозревая нашу региональную прессу, да, я увидел, что спортивное ориентирование в Вологодской области попало под базовый вид спорта.
Ну да, совсем недавно, буквально в этом году, в феврале месяце, после проведения наших всех соревнований, мы подготовили документацию и подали ее в департамент физической культуры и спорта Вологодской области для того, чтобы наш спорт стал базовым. Ну да, вроде это все случилось, мы стали базовым видом спорта. Надеюсь, что отношение к ориентированию станет лучше. Вот.
А какие перспективы, ну, ожидаете вот от этого? Что-то изменится?
Ну, перспективы, во-первых, мы, конечно, надеемся, что будет улучшено финансирование для вида спорта.
Финансирование для проведения соревнований?
Для чего угодно. Для проведения соревнований, для развития ориентирования в Вологодской области, проведения соревнований, тренировки и участие наших спортсменов
на сборах?
Участие на сборах, да, участие в соревнованиях. В этом году, вот, к сожалению, у нас было не очень, на 2018 год, не очень достаточно финансов для того, чтобы мы даже послали сборную команду на первенство России, ну, по юниорам. Мы постарались для взрослых спортсменов как бы создать условия, чтобы они поучаствовали во всех соревнованиях. Но вот в тренировочных мероприятиях, к сожалению, в этом году денег совершенно нет. Поэтому ребята готовятся где-то там на местах, где-то изыскивают свои средства, средства спонсоров.
А соревнования какие-то удается проводить?
Ну да, в этом году, да, мы уже начиная с 2014 года проводим достаточно высокие соревнования. Начиная от первенства России, чемпионат страны. В этом году мы проводили на базе «Изумруд зимой» как раз Кубок России в январе месяце и всероссийские соревнования среди ЕДЮ США. Через две недели мы проводили чемпионаты первенства Северо-Западного и Центрального федеральных округов, на которых соревнования наши были отборочными на финал спартакиады среди ЕДЮ США.
Такие соревнования пользуются спросом, да, вот всероссийские? Много ли регионов России откликнулось и приехало?
Да, у нас в этом году порядка 260 человек участвовали на этих соревнованиях. Это достаточно приличное количество спортсменов. Ну, ребятам надо выступать, ребятам надо показывать какие-то результаты, отбираться в сборные команды страны. Конечно, они приезжают к нам и участвуют в этих соревнованиях. Вот. Кроме таких соревнований календаря Федерации спортивного ориентирования России, вот мы проводим еще всероссийские соревнования, российский азимут. Хотел бы пригласить всех желающих, это будет 19 мая у нас на Соборной горке, мы будем проводить вот такой массовый праздник для всех желающих, совершенно несложные дистанции, постараемся, чтобы это было таким праздником ориентирования.
На Соборной горке это как, по территории Кремля где-то будут?
По территории парка, да, вот этого парка ВРЗ там, ну, приходите, посмотрите.
Спасибо за приглашение, Алексей Владимирович. У меня вопрос вот какой. Раз мы заговорили про финансирование, вообще, насколько дорогой этот вид спорта? В плане, если родители, да, захотят, чтобы их ребенок занимался спортивным ориентированием, на что им придется потратить деньги?
Так, на что придется потратить деньги? Если ребенок занимается лыжным ориентированием, ему придется купить пару лыж, пару ботинок, купить планшет, на котором крепится карта, купить какой-то электронный чип, недостаточно, не очень дорогой, чтобы он был свой личный. Вот, ну.
А все-таки чипы спортсмены свои имеют?
Да, мы, конечно, как проводящая организация, когда проводим соревнования, мы выдаем их, ну, как бы в аренду за небольшую плату. Вот. Но лучше, чтобы чип у каждого спортсмена был свой личный. Тогда он его хранит, бережет, отвечает за
него. Чип – это вообще дорогое удовольствие?
Да не очень дорогое удовольствие. Там российского производства – это где-то 500 рублей, импортного производства немецкого «Спортэдент» – это где-то порядка, ну, 1000-1500, там, в зависимости от его характеристик.
Так, хорошо, с чипом понятно. Еще что-то нужно будет?
Летом это нужно будет...
спортивная одежда, обувь?
Да, спортивная одежда, специальная обувь с шипами, там, с резиновыми, либо с какими-то победитовыми, если вы бегать будете по скалистой местности. Такие резиновые шипы, на них еще...
Так, а у нас где в Вологодской области скалистая местность?
Нет, в Вологодской области нету, но мы же выезжаем на соревнования там в Ленинградскую область, там за границу куда-то выезжаем, где-то там, ну, вот сейчас вот буквально мы приехали с соревнований с Геленджика, там тоже очень так все. Ну, вот такая специальная обувь. Компас обязательно надо, компас российского производства, где-то 1000-1500 рублей. Ну, не такие большие затраты. Основная часть затрат, наверное, скорее всего, на поездки, на участие в соревнованиях. Все-таки надо куда-то съездить. Местность ориентирования все-таки это различная местность, поэтому мы очень часто выезжаем, и на одном полигоне это будет не очень интересно.
Хорошо, понятно. А какой возраст спортсмена? С какого возраста нужно заниматься? Есть ли ограничения предельные? Да.
Ну, с возраста какого-то. Когда появляется какое-то понимание карты, понимание местности, любой молодой человек, юноша, девушка могут начать заниматься ориентированием. И, как правило, у нас соревнования проводятся с 10-летнего возраста, официальные соревнования. Вот. Ограничения по возрасту нет. Уже... Ну, проводятся чемпионаты мира по ветеранам, и там выступают участники аж 80 и даже 90-летние бывают. Вот.
У нас тоже кто-то из Вологодской области принимает участие в таких соревнованиях?
Ну, по ветеранам, да, конечно. Я сам лично выезжаю на все чемпионаты мира ветеранские летом и зимой стараюсь. В этом году, кстати, у нас есть чемпион мира по зимнему ориентированию. Вот в Америке проходил чемпионат ветеранский мира, и Кирилл Кудрявцев там победил. Вот. Среди старших спортсменов.
А, и кому противопоказано заниматься спортивным ориентированием?
Ну, противопоказано, скорее всего, наверное, ну, с болезнями сердечными, может быть, там с чем-то еще. Ну, как обычно, как всеми силовыми видами спорта. Вот.
А медицинская комиссия какая-то проходит перед соревнованием?
Конечно, обязательно.
Врач вообще дежурит там где-то?
Конечно, обязательно у нас присутствие фельдшера на соревнованиях, обязательно у нас прохождение медкомиссии перед участием в соревнованиях. И обязательно...
Любых? Или нет? Или это серьезных уже профессиональных?
Серьезных соревнованиях. Если соревнования официальные, это обязательно должна быть медицинский допуск на участие в соревнованиях. Без этого как бы никуда.
А что это, как осмотр, да, какой-то внешний?
Ну, люди, все спортсмены проходят где-то в диспансерах, там сердце проверяют, давление проверяют. Ну, конечно, да, чтобы не было никаких там нюансов, лучше...
А вот актуальный еще вопрос. Допинг-тесты какие-то проводятся для спортсменов спортивное ориентирование?
Обязательно, да. Это вид спорта, который включен в эту программу ВАДА. И, конечно, даже наши спортсмены, тот же вот Андрей Ломов, про которых я говорил, Степан Малиновский, которые выступают на международной арене, неоднократно, находясь где-то на сборах, они должны предоставить карту своего местонахождения перед ВАДА. И неоднократно даже дома приезжают, утром проверяют, берут анализы, и проверки частенько проходят.
А были случаи, когда наши российские спортсмены, да, вот...
Ну, к сожалению, да, такие случаи были, но как бы случай говорит, ну, о случайном применении таких вот средств, ну...
О случайном применении?
Скорее всего, да.
А просто, может быть, есть какое-то давление со стороны там того же ВАДА, да, вот вся эта ситуация с Олимпиадой сейчас, когда разговоры о том, что российским спортсменам подбросили этот мельдоний и так далее.
Не знаю, подбросили, не подбросили. У нас в ориентировании очень, я думаю, честная федерация, у нас нет какого-то такого противостояния на таком уровне, чтобы кому-то чего-то подбросили. Скорее всего, что-то случайное какое-то там попадание бывает, но это очень-очень редко, как не принято, скажем так, спортсмены у нас в основном чистые все.
Ну и последний вопрос, Алексей Владимирович, какая у вас есть цель развития спортивного ориентирования в Вологодской области? Чего вы хотите добиться, вот каких результатов, может быть, через какое время?
Конечно, я хочу, для меня развитие ориентирования – это прежде всего, наверное, массовость, это чтобы на наших соревнованиях там приходило как можно больше участников. Вот если проводим какие-то школьные соревнования, чтобы все школы принимали участие, если проводим какие-то большие всероссийские соревнования, чтобы как можно больше народу участвовало. Ну, для меня вот это да. Ну и, конечно, и спортивные результаты наших спортсменов тоже, это когда ребята становятся чемпионами там России, призерами чемпионатов мира, первенств мира и Европы там, это очень-очень здорово. Хотелось бы, конечно, чтобы это дальше у нас развивалось, но я думаю, оно и будет развиваться.
В нашей студии был председатель Федерации спортивного ориентирования Вологодской области Алексей Владимирович Жестовский. Спасибо всем радиослушателям, кто принял участие в нашей программе. Ведущий был я, Николай Тихов. До скорой встречи.
Вы слушали повтор программы «Спортивный интерес» от 9 апреля.